Кончина праведника. Счастлив, кто помнит о своем земном конце и старается удержаться от привязанности к наслаждениям мира. Многократное ублажение примет он в час смерти, пишет святой Исаак Сирин. Память о смерти была неотступна в мыслях всех праведных во дни земной их жизни. Ею они побуждали себя к подвигам и трудам, предоставляя себе, что хотя бы и 100 лет пришлось провести в них, но все-таки смерть придет и, прекратив их, введет будущий век. За земное терпение ждет радость, а за подвиги и труды – награда в обителях Небесного Отца. Этой памятью о смерти побуждали они себя к непрестанному покаянию и слезам. «Поистине, много добродетелей вмещает в себя память о смерти», — говорит Филофей Синаид. «Она, мать плача, руководит воздержанием, она рождает молитвы и слезы, сторожит сердце, производит рассудительность. От нее особый страх Божий и очищение души. Как хлеб нужнее всех других явств, так мысль о смерти полезнее многих добродетелей», — читаем в «Лествице». Потому полезнее, что, помня о смертном часе, человек может правильно смотреть на жизнь и не увлекаться ее соблазнами. Память о смертном часе приятна христианину, любящему Бога, еще и по другим основаниям. Как тот, кто ждет прихода или встречи любимого друга, постоянно думает о часе встречи и не знает точно, когда он наступит, ежеминутно находится в состоянии ожидания, так и христиане, желающие разрешиться от тела, чтобы быть со Христом, постоянно думают и говорят, когда же, наконец, явимся мы пред лице Божие. Час смерти для них то же, что час награды, час увенчания за подвиги земной жизни. Он сладок для них, как время перехода от состояния изменяемого в состояние неизменное, ибо пока человек живет в теле, он не может положиться на себя, не может успокоиться на мысли, что достиг неизменного совершенства, хотя бы стоял и на самой высокой ступени святости. Когда скончался Макарий Великий, и душа его, сопровождаемая ангелами, возносилась к Богу, демоны, смотря на нее издали, кричали: «Ушел ты от нас, Макарий!» «Нет, не ушел еще», — отвечал он. И когда душа его была вознесена еще выше, демоны снова закричали: «Ушел ты от нас, Макарий!» «Нет, и теперь еще не ушел», — отвечал святой. Наконец, когда душа была уже во вратах царства вечности, демоны в выступлении закричали: «Ушел ты из рук наших, Макарий!» «Теперь, благодатью Христа моего, я действительно безопасен от козней ваших», — ответила великая и смиренная душа. Честь именей 19 января. А ведь преподобный Макарий был величайшим из подвижников и имел ангелом-хранителем своим Херувима. И он, однако, не только до смерти, но и после нее не считал себя в безопасности от демонов. «Отец наш, чего ты так ужасаешься?» — спрашивали умиравшего святого Агафона ученики, видя страх на его лице. «Ведь ты же вполне угодил Богу». «Да, дети», — отвечал он, — «я старался исполнить Божьи заповеди. Но так ли я исполнял их, как угодно Богу, я еще не знаю. Одно дело — суд человеческий, а другое — суд Божий. Помни, последнее твоя, и вовеки не согрешишь», — говорит Священное Писание. Спасавшиеся всех времен твердо помнили эту истину и сообразно с ней направляли свою жизнь. Поэтому смерть заставала всех их готовыми к кончине. Чресла их были опоясаны всесторонним воздержанием. Обувь праведности на них была надета и цела. Посохи, то есть власть над страстями, они держали в своих руках. В таком положении смерть была им не страшна. Они легли во гроб, как зрелая пшеница, вовремя пожатая, или как стог, в свою пору свезенный с поля на гумны. Как же умирают праведники? Пример кончины праведников приведем несколько рассказов. Отходил к Богу Сесой Великий, один из подвижников IV века. Перед его смертью, когда сидели около него отцы, лицо его просияло, и он сказал: «Вот пришел преподобный Антоний». Немного спустя он сказал: «Вот я вижу лики пророков». И лицо его заблистало еще светлее. Потом он сказал: «Вот пришли святые апостолы». Свет лица усилился, и он с кем-то стал разговаривать. Когда же старцы спросили: «Отче, с кем ты беседуешь?» Он ответил: «Ангелы пришли взять меня, а я прошу, чтобы они оставили меня на несколько минут для покаяния». «Но ведь ты, отче, не имеешь нужды в покаянии», — возразили ему слушатели. Он ответил: «Нет, я уверен, что еще и не начинал покаяние». А все знали, что он совершенен. Вдруг опять лицо его заблистало. Все пришли в страх, а он говорит им: «Смотрите, вот Господь грядет. Вот он говорит: принесите мне мой избранный сосуд». Сказав это, преподобный предал дух свой Господу. Преподобный Марк Врачевский, живший 95 лет в пустынной пещере, узнав время своей кончины, просил Господа, чтобы для его погребения он послал к нему Аву Серапиона. Молитва была услышана. Серапион, руководимый ангелом, нашел на пещеру Марка и был встречен им с радостью. После взаимного приветствия пустынножитель рассказал преподобному Серапиону все происшествия своей жизни, борьбу души против страстей и все торжество над злыми духами. Серапион ничего не видел, кроме Марка, ничего не слышал, кроме рассказа об его жизни, и 2 дня показались ему одним часом. На другую ночь они остались без сна. Один приготовлялся к смерти, другой благодарил Бога, что удостоился видеть такого великого старца. Кончив молитву, преподобный Марк сказал: «Велик для меня этот день, важнее он всех дней жизни моей. Сегодня душа моя отделяется от тела и идет упокоиться в небесных обителях. Я ухожу от временной жизни и всем остающимся на земле желаю спастись. Да спасутся постники по горам и пустыням скитающиеся. Да спасутся узники, гонимые за истину Христову. Да спасутся святые обители и Церкви Господня. Да спасутся все друг друга любящие. Спасена будет вся земля и все на ней живущие». Потом взял Серапиона за руки и, поцеловав, прибавил: «Спасись и ты, возлюбленный Христе брат». Святой Серапион заплакал и внезапно услышал голос: «Иди, Марк, иди, верный раб мой, отдохни в свете и радости небесной жизни». Серапион поднял к небу глаза и увидел душу Марка, возносимую ангелами. Так представился преподобный пустынник. Уже бездыханный, он еще стоял на коленях, подняв к небу руки. Святому Серапиону казалось, что Марк еще молится, но похолодевшее тело требовало погребения. Когда святой Амвросий Медиаланский приблизился к блаженной кончине, Стилифон, первый воевода и опекун римского императора Гонория, узнав об этом, с болезненным вздохом сказал: «Погибнет Италия, если этот святитель умрет». Потом он отправил к Амвросию знатных людей, которых умиравший уважал, и просил через них, чтобы угодник Божий выпросил себе у Господа еще несколько лет жизни для пользы государства. Святой обратил свой взор к небу и в ответ на эту просьбу сказал слабым голосом умирающего: «Благодарю тебя, Господи Боже мой, что я, хотя и грешный человек, жил так, что не стыжусь больше жить и не боюсь смерти». Хотя не все христиане удостаиваются такой блаженной кончины, какая свойственна праведным, тем не менее каждый верующий в Господа Иисуса Христа и по мере сил своих старающийся исполнять Его заповеди наследует жизнь вечную. «Верующий в Меня, — говорит Господь, — имеет жизнь вечную. Если хочешь получить участие в вечной жизни, исполни заповеди. Как исполнение закона Божия производится с разной настойчивостью, неукоснительностью и успехом так и награда за исполнение будет не одинакова. «Инна слава солнцу, и инна слава луне», — пишет святой апостол, «и инна слава звездам». Так и при воскресении мертвых каждый получит награду сообразно своему труду. Великое благо, если душа, оставив тело, будет оправдана, а не осуждена, так как всякая ступень оправдания есть блаженство во Христе, а чей удел Христос, тот в бесконечные веки, становясь все совершеннее и совершеннее, будет становиться вместе с тем и способнее принимать небесные блага. Но, повторяю, нет нужды думать и настаивать, что блаженная кончина, свидетельствующая о праведности, есть исключительный удел лиц, посвятивших жизнь Богу, удалившихся от волнений мира вглубь диких пустынь. Скажем даже больше. Описание кончины таких людей, как Марк Фрачевский или Антоний Великий и Макарий, с большей частью встречается с предубеждением. Многим совершенно непонятно то неземное настроение, какое является у праведника при кончине. Непонятно то светозарное явление, которое освещает их лица, те порывы души, какие имеют место при их последнем вздохе. Поэтому мы приведем здесь близкое к нашему времени истинное происшествие, подтверждающее, что всех вообще умирающих во Христе смерть не страшит, что для них она только переход от земного тяжелого странствования к блаженной вечной пристани. Вот что рассказано было впервые устно, а потом и напечатано, о смерти одной благочестивой женщины-христианки. Эта женщина была обыкновенная христианка, добрая мать и прекрасная жена. В замужестве прожила 11 лет. Строгая хранительница уставов церкви, она соблюдала все посты, и когда ее беременность подходила к концу, не раз приобщалась святых тайн. После трудных родов она разрешилась 7 мая двумя младенцами, мальчиками. Спустя несколько дней после этого она видела во сне Спасителя. Одет он был, как рассказывала она, в разноцветный хитон. Поверх коего было голубое покрывало. Лицо его было выше всякого описания. Глаза голубые, борода каштанового оттенка, раздвоенная на конце. На вопрос больной, удостоится ли она еще раз видеть его, он сказал: «Да, я скоро снова приду к тебе». После этого видения ей стало легче. Явилась надежда, что она скоро поднимется. Вдруг в ночь на 22 мая в положении больной произошла резкая перемена к худшему. Истощение сил обратилось как бы в паралич. Отнялся язык. Пригласили духовника. Причастившись святых тайн, больная ожила. В потускневших глазах засветилась жизнь. Движения стали легкие и свободны. Она стала выговаривать слова и прежде всего попросила священника пособоровать ее, поясняя: «Я недолго проживу». Во время еле освящения больная подозвала мужа и сказала: «Слышишь ли ты это пение? Как оно тебе нравится?» В ответ, что оно утешительно для верующего человека, больная сказала: «Да, оно приятно. Оно может утешить. Приучай к нему себя и детей, а я скоро услышу другое, лучшее пение. Там будет хорошо». Под конец еле освящения глаза ее закрылись, она как бы впала в глубокую бесчувственность, и только по легкому дыханию можно было догадаться, что душа еще держится в теле. В это время явились врачи, освидетельствовали пульс и сказали, что жизнь угасает, так как уже на лице выступил предсмертный пот. Один из врачей еще раз подошел, взял за руку и сказал: «Скончалась». Вдруг среди общих слез и всхлипываний умершая открывает глаза, яркие и блестящие, и твердым выразительным голосом спрашивает: «Где я?» Ужас овладел присутствовавшими. Врачи стояли ошеломленными. «Где я?» — повторила ожившая. «Скажите же кто-нибудь, уже ли я снова в этом душном, несносном земном мире? Зачем я разучилась с тем миром, где видела Спасителя? Там у всех такие прекрасные лица, а здесь какие-то безобразные, грубые. «Уже ли вы не узнаете нас, ведь это ваш муж и дети?» — заметила одна из присутствовавших. «Муж? Дети? Нет, никого не знаю, и даже самих слов этих не понимаю. Я замужем не была, детей не имею. Там я видела прекрасных детей, а эти такие дурные». Потом, после некоторого молчания, прибавила. «Не хотелось мне идти оттуда. Так там хорошо, светло. Но Спаситель сказал мне, иди, живи еще там, где жила, а когда не будешь там нужна, я совсем тебя возьму». Что же делать? Надо было повиноваться. Вот я и пришла сюда опять на страдания. Как мне хочется видеть Спасителя. Дайте мне его образ. Ей подали образ Божьей Матери. Нет, это не его образ. Поставьте его на свое место. А мне подайте образ Спасителя. Я так его люблю, и к нему одному стремлюсь. Подали нерукотворенный образ. «Вот он!» — воскликнула она. «Вот он, Спаситель мой, которого я видела». Необыкновенная радость отразилась на ее лице. Она крепко прижимала к себе образ и поцеловала его. Мы пропускаем дальнейший разговор о жившей. Все в этом разговоре свидетельствовало о сочетании в ней двух жизней, из которых одна, земная, догорала, а другая, духовная, овладевала всем ее существом. Приняв благословение от духовника и еще раз причастившись святых тайн, умирающая взяла образ Спасителя и крест со святыми мощами, в последний раз приложилась к тому и другому, и со словами «Во имя Отца и Сына» тихо скончалась на этот раз уже навсегда. Покойная не отличалась ничем особенным от обыкновенных христиан, исполняющих уставы Святой Церкви. Чем же заслужила она великую милость и утешение в явлении Господа? Надо думать только чистотой своего сердца. «Блажен нечистые сердцем», — сказал сам Христос, «так как они увидят Бога». Так на ней исполнилось в наставлении всех верующих великое обещание Спасителя — увидеть Его прежде смерти. Но и тот, кто начал свое покаяние, а совершить его как следует не успел вследствие смерти, и тот из христиан не безнадежен. Не очистив окончательно душу свою от страстей, он не может вступить в жилище чистых сердцем, а с другой стороны, вера в Искупителя и добрые дела, совершенные им при жизни, не допускает ему остаться и навсегда отвергнутым. Мрак ада становится поэтому для него и местом наказания, и местом ожидания лучшей участи. В таком положении, конечно, ему необходима помощь. Эту помощь могут оказать по учению Православной Церкви только люди живые, находящиеся на земле при помощи дарованных им от Бога средств, но никак не сам умерший, так как покаяние за гробом невозможно. Первое и наиболее действительное из таких средств это принесение бескровной жертвы за умерших. Как известно, Церковь всегда молится о всякой душе христианской, в вере скончавшейся, о всех усопших в надежде воскресения живота вечного. Поэтому очень полезно молиться за усопших и поминать их на литургии. «Превеликая будет польза душам», — пишет святой Кирилл Иерусалимский, «о которых моление возносится в то время, как святая предлежит и страшная жертва. Отмой, Господи, грехи, напоминавшихся зде, кровью Твоей честною, молитвами святых Твоих», произносит на литургии священнодействующий, погружая в кровь Господню части просфоры, вынутые за живых и за умерших. Вот пример, подтверждающий, что поминовение усопших на литургии имеет такое важное значение. Две девицы дали обет жить в чистоте, постничестве и молитве. К несчастью, насколько чиста их жизнь была по виду, настолько необуздан был их язык. Осудить, оболгать, укорить было самым обычным делом этих постниц. Услышав о них, преподобный Бенедикт нарочно послал к ним своего ученика и отечески советовал удержать им язык, грозя в случае непослушания отлучить их от причащения. Безумные постницы только издевались над святым и над его верой. Вскоре после того они умерли и были погребены в церкви. И вот что вскоре было замечено. Когда совершалась литургия, и диакон произносил оглашенные «Изыдите», некоторые из молящихся видели двух девиц, выходивших из гроба и из храма. Это более чем странное явление продолжалось несколько времени. Наконец, услышал о нем и преподобный Бенедикт. Он понял, что выходящие из гроба девицы – те самые постницы, которых он за злоязычие и клевету связал. Он пролил за них слезы сердечного сокрушения и, послав Просфору в этот храм, велел вынуть части в жертву Богу о упокоении их душ. С того времени никто уже не видел их выходящими вон, и христиане убедились, что злоязычные постницы, жертвы и молитвами преподобного Бенедикта получили от Бога прощение. Второе средство, облегчающее участь души после отделения ее от тела, молитва за нее к Богу, приносимая живыми людьми. «Молитесь друг за друга», — говорит апостол, — «так как великую силу имеет молитва усердная». Древний Патерик рассказывает, что святой Макарий Великий, проходя однажды пустыней, нашел череп мертвеца. Коснувшись его, он спросил: «Кто ты?» Череп ответил: «Я был языческим жрецом в этой стране, а ты Макарий, и я знаю, что ты своими молитвами доставляешь нам, находящимся в аду, отраду». Старец спросил: «Что же это за отрада, и в чем состоит ваше мучение?» Череп ответил: «Насколько небо отстоит от земли, настолько под нами и над нами огня. Мы от головы до ног в нем. В этом мучении никто из нас не видит друг друга. Но когда ты молишься за нас, мы имеем хоть ту малую отраду, что несколько видим лица друг друга». Макарий заплакал и сказал: «Несчастен тот день, когда родился человек. Неужели же есть муки более тяжкие, чем ваши?» Череп ответил: «Мы, как не знавшие истинного Бога, еще несколько помилованы, но познавшие Бога и оскорблявшие Его грехами, те подвержены еще большим и тяжким мучениям». Третье могущественное средство к прощению грехов есть милостыня. «Милостыня избавляет от смерти и не допускает сойти во тьму», говорится в книге Торы. «С одним подвижником, — гласит пролог, — жил его брат. Жил он, мало заботясь о своей душе. Умер он. Брат его, подвижник, зная его нерадивую жизнь, стал просить Бога открыть ему загробное состояние души умершего. И вот однажды во сне он увидел душу покойного во власти злых духов. Старец, проснувшись, раздал неимущим все оставшееся после брата имущество. Через несколько времени, снова видит во сне, происходит суд над братом, и он слышит, как ангелы спорят с демонами о душе его брата. «Душа наша, она делала то, что мы ей внушали», — говорят демоны. «Нет, она наша», — отвечают ангелы. «Она очистилась от грехов той милостыней, которая за нее роздана». «Да разве сам умерший раздавал эту милостыню?» — возражают бесы. Подвижник не вытерпел и в качестве свидетеля воскликнул: «Да, это я раздавал милостыню, но вовсе не за себя, а за душу брата». Тогда демоны удалились со стыдом, а проснувшийся старец поблагодарил Бога за милосердие. Один юноша с острова Кипра был взят в плен, отведен в Персию и там посажен в тюрьму. Родители сначала не знали, где находится их сын, потом услышали, что он умер, и начали по душе его служить за упокойные литургии и раздавать милостыню по великим праздникам Рождества Христова, Святой Пасхи и Святой Пятидесятницы. Через 4 года юноша убежал из плена и вернулся к родителям. Отец и мать после первых объятий и слез сказали ему: «Мы слышали, что ты, сын, умер, и молились за упокой твоей души». «Когда же, по каким месяцам и в какие дни делали вы это?» — спросил сын. И когда узнал время поминовения и молитв, с удивлением заметил: Представьте, вы сами не знали, сколько добра мне делали. В каждый из этих дней ко мне кто-то являлся, снимал с меня цепи и выпускал из тюрьмы, так что никто этого не видел. На другой день утром я снова оказывался в тюрьме и в оковах. Еще один рассказ. В святой жизни игуменья велела сестрам своего монастыря, в случае ее смерти, раздавать бедным и нищим в продолжение 40 дней поминальные обеды. Когда она скончалась, сестры исполняли ее завещание в продолжение 10 дней, а потом оставили. И вот преподобная явилась старшим из сестер и сказала с укором: «Зачем вы нарушили свое обещание и не исполнили моей сердечной просьбы? Да будет вам ведомо, что милостыня, раздаваемая до 40 дней, и кормление нищих умилостивляет Бога. Если грешные души умерших, то через милостыню, за них раздаваемую, они получают от Господа прощение грехов. Если же они праведны, то благотворение приносит пользу благотворителям». Из всех трех указанных средств – бескровной жертвы, молитв и милостыни – каждый приносит великую пользу усопшим. Через каждое из них мы усвояем умершим плоды как наших добрых дел, так, что еще более важно и спасительно, плоды искупительных заслуг Христа Бога. Господь подобляет принимать от нас молитвенные умилостивления и жертвы, читаем в молитвах Пятидесятницы, а иже в аде держимых с надеждой для них мира, ослабления и свободы. Христианин, православная церковь учит тебя прежде всего тому, чтобы ты сам время живота своего, то есть земной твоей жизни, провел в мире и покаянии, а затем просит тебя от Господа христианской кончины, безболезненной, непостыдной и доброго ответа на страшном суде Христовом. Все это Спаситель даст тебе, если ты сам себя и всю жизнь свою предашь Христу Богу на воле Его. Молись же за себя, молись и за умерших твоих сродников. Поминай пред Богом каждого умершего христианина, которого ты знал, с которым вел дела, не только к тебе, когда-то питавшего душевное расположение, но и обижавшего тебя, причинившего тебе вред. Через твои молитвы, через твое поминовение души отшедших получат покой, облегчение, отраду.